Глава 20. Субординация в армии — основа основ. Она должна соблюдаться неукоснительно. Кристиан. В нашем лагере царило вполне понятное праздничное настроение. Однако мои надежды присоединиться к торжеству рассыпались в прах, когда со мной поздоровался Аас.
«Сюда, малыш!» — приглашающе махнул он. «Нам нужно обсудить кое-какие планы».
«Это обратная сторона пребывания в должности генерала, в юноша», — сочувственно шепнул Аякс. «Оно не сводится лишь к речам и славе. Иди, иди, я выпью с ребятами».
Дернув головой, он показал на уже принявшихся за вино Гесса и Брокхерста. Танда ждала меня около Ааза. Это немного облегчило мне выбор. «Ладно, Аякс», — улыбнулся я, — «я тебя догоню чуть позже». «Поздравляю, красавчик», — подмигнула мне Танда, когда я присоединился к ним. «Давно уже не видела такой ловкой работы». «Спасибо, Танда», — покраснел я.
«Я вижу, вы с Аяксом снова разговариваете», — сказал Аас, разглядывая меня из-под вскинутой брови. «Это само по себе неплохое достижение. Как тебе это удалось?»
«У нас с ним был долгий разговор», — туманно ответил я. «Ты сказал, что нам надо обсудить какие-то планы?»
«Скорее провести краткий инструктаж», — уточнил Аас. «Танда привезла с собой кое-какие штучки для спецэффектов, и мне, думается, тебе следует о них знать».
Я совсем забыл про тот поход Танды за покупками, когда она оставила меня на базаре в одиночестве. И теперь, когда Аас об этом напомнил, во мне вспыхнуло любопытство. «Что там у тебя, Танда?» — с нетерпением спросил я. «Ничего особенно захватывающего», — пожала плечами она. «Зная, что в деле участвует Аас, я прикинула, что бюджет у нас будет скромный, и поэтому ограничилась самым необходимым».
«Просто покажи ему, а?» — проворчал Аас. «Избавь нас от комментариев».
Она показала ему язык, но сняла с пояса небольшую матерчатую сумку. «Прежде всего», — начала она, — «я подумала, что нам не помешает иметь немного вспыхивающего порошка. На деревенщину он всегда производит неизгладимое впечатление». «Вспыхивающий порошок», — осторожно произнес я.
«Его поджигают», — уведомил меня Аас. «Он быстро сгорает и дает тучу дыма».
«У меня здесь дюжина мешочков этого добра», — продолжала Танда, показывая мне содержимое своей сумки, разных цветов и размеров. «Можно мне попробовать?» — попросил я. «Я никогда раньше не работал с такой штукой». «Разумеется», — усмехнулась Танда, протягивая мне сумку. «Они твои. Применяй их, как сочтешь нужным. Тебе в любом случае надо знать, чем ты располагаешь». Я взял сумку и осторожно достал один из лежавших в ней мешочков.
«Лучше брось его на землю, малыш», — предостерег меня Аас. «Некоторые умеют поджигать его на ладони, но это требует тренировки. Если испробуешь такой способ сразу, то это может стоить тебе пары-тройки пальцев».
Я послушно бросил мешочек в нескольких футах от себя. С любопытством следя за ним, я сфокусировал на нем короткий импульс энергии. Произошла яркая вспышка, сопровождаемая тихим хлопком. Моргая, я посмотрел на то место, где лежал мешочек. В воздухе висело облачко зеленого дыма, постепенно рассеиваемое ветром. «Вот здорово!» — воскликнул я, снова запуская руку в сумку.
— Полегче, — предупредила Аас. — У нас не так уж много этого добра.
— А? — Верно, Аас, — ответил я, чувствуя себя немного глупо. — Что еще у тебя есть, Танда? — А вот что, — улыбнулась она. — Полагаю, это будет гвоздем программы. Говоря это, она, казалось, что-то извлекла из-за спины. Я говорю «казалось», потому что видеть я ничего не видел. Судя по ее движениям, она, похоже, держала жезл длиною футов 3, но в ее руках ничего не было. «Что это?» — вежливо спросил я. В ответ она усмехнулась и выставила то, что держала в руках перед собой, а затем развела руки и растворилась в воздухе.
«Невидимость!» — воскликнула Аас. «Плащ-невидимка!»
«Это мне не по карману?» Донесся из какого-то места перед нами голос Танды. «Пришлось довольствоваться вот этим». «Вот это» оказалось ничем иным, как полотном-невидимкой. Полотно представляло собой жесткий материал, примерно 3 фута на 7. Танда таскала его скатанным в трубку, и ее исчезновение было вызвано раскатыванием полотна во всю длину. Пока они с Аазом увлеченно болтали о ее новой покупке, мне представилась возможность пополнить свои знания в области невидимости. Полотна-невидимки изготовлялись, кажется, примерно из того же материала, что и плащи-невидимки. Поскольку полотна таскали, а не носили на себе, им не требовалась необходимая для плащей гибкость и мягкость. И вследствие этого стоили они куда дешевле, чем плащи. Эффект получался в некотором роде, как у зеркала, прозрачного только с одной стороны. Стоя за полотном, владелец мог отлично видеть и наблюдать все, что происходило на другой стороне. Однако наблюдаемые его не видели. Мы все еще обсуждали потенциальные возможности применения этого нового орудия, когда к нашей группе поспешно подошел Брокхерст. «Эй, босс!» — воскликнул он. «У нас гости!» «Кто? Где?» — спокойно спросил я. «На лугу!» — показал в ответ он. «Гремлин говорит, что там собирается какая-то группа».
«Какой гремлин?» — зарычал Аас.
«Да брось, Аас!» — отозвалась Танда, направляясь к лугу. «Давай проверим». На лугу и в самом деле оказалась группа, состоящая исключительно из солдат империи. Больше всего, однако, озадачивала их деятельность, или, точнее, отсутствие таковой. Они, казалось, просто стояли и чего-то ждали. «Что они делают, Аас?» — прошептал я, когда мы изучали группу из укрытия на опушке.
«Стоят и ждут», — разъяснила Аас.
«Это я и сам вижу», — сказал я. «Но чего они ждут?»
«Вероятно, нас». — ответил мне наставник.
— Нас? — удивился я. — Зачем?
— На военный совет, — усмехнулся Аас. — Взгляни, малыш, разве они не делают то же, что и мы делали, когда хотели поговорить? Они даже стоят на том же месте.
Я вновь оглядел группу. Аас был прав. Противник приглашал нас на военный совет. — Думаешь, нам следует туда пойти? — нервно спросил я.
— Разумеется, — ответил Аас. — Но не сразу. Пусть немножко попотеют. Первый раз они заставили нас подождать, помнишь?
Прошло почти полчаса, прежде чем мы вышли из леса и двинулись через луг туда, где стояли, дожидаясь солдаты. Из предосторожности я снабдил Ааза для этого совещания личиной сомнительного типа, а сам нес перед собой полотно-невидимку, так что, хотя я шел рядом с Аазом, солдатам казалось, что он шел один. Народу нас ждало теперь больше, чем при нашей первой встрече с Клавдием. Даже на мой неопытный взгляд было очевидно, что среди почетного караула присутствует более полудюжины офицеров.
«Вы желаете переговоров?» —
надменно спросил Аас, останавливаясь перед собравшимися. По толпе солдат пробежал шумок, они совещались между собой. Наконец, один из них, явно главный, шагнул вперед.
«Мы желаем говорить с твоим хозяином», — официально объявил он.
«Он в данную минуту в некотором роде занят», — зевнул Аас.
«Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?»
Главный слегка побагровел.
«Я командую этим соединением», — рявкнул он. «Я требую встречи со Скивом, командующим обороной, а не с его лакеем».
Я уронил у своих ног один из мешочков со вспыхивающим порошком.
«Если вы настаиваете, — проворчал Аас, — я его вызову, но он будет недоволен».
«Я здесь не для того, чтобы доставлять ему удовольствие, — закричал главный. — А теперь живо за ним!»
«В этом нет надобности, — зло глянул на него Аас. — Он ведь маг. Что видит и слышит его слуги, видит и слышит и он. Он сейчас будет».
Эта реплика служила мне сигналом. Я выпустил полотно-невидимку и одновременно поджег мешочек со вспыхивающим порошком. Получилось очень зрелищно. Все солдаты, за исключением главного, отступили на несколько шагов. Для них все выглядело так, словно я внезапно появился из разреженного воздуха, материализуясь в облаке красного дыма. Для меня же эффект вышел менее впечатляющим. Когда я рванул мешочек со вспыхивающим порошком, мне стало ясно, что лучше разглядывать облако дыма издали, чем находясь в эпицентре. Когда меня окутали алые клубы, я ощутил отнюдь не победное торжество, а скорее почти неодолимое желание кашлять и чихать. Мои усилия подавить эту реакцию заставили мои черты исказиться до такой степени, что я, должно быть, приобрел изрядное сходство с Гэсом.
«Успокойтесь, мастер!» — предостерег Аас.
«Аас! Едва не задохнулся я.
«Не дайте своему гневу одолеть ваш разум», — поспешно продолжил мой наставник. «Они не понимают, с какими силами смеют шутить».
«Я не желал, чтобы меня беспокоили», — сумел, наконец, произнести я, набрав воздуху, когда дым рассеялся. Во время всего происходящего главный не сдвинулся с места ни на дюйм, хотя выглядел чуть бледнее и менее уверенным в себе, чем когда имел дело только с Аазом.
«Мы извиняемся за беспокойство», — неуверенно начал он, «но определенные вопросы требуют вашего внимания немедля, а именно война, в которой мы участвуем».
Я внимательно поглядел на него. Он казался человеком иного склада, нежели Клавдий. «Боюсь, что у вас передо мной преимущество, сударь», — осторожно сказал я. «Вы, кажется, знаете меня, но я не помню, чтобы мы прежде встречались».
«Мы прежде не встречались», — мрачно ответил офицер. «Если бы это произошло, будьте уверены, одного из нас сейчас здесь бы не было. Я знаю вас понаслышке». «Исключительно из-за ваших давешних попыток оказать сопротивление наступлению нашей армии. Что же касается меня, то я Антонио, командующий правым крылом левого фланга армии империи, а это мои офицеры».
Он неопределенным взмахом руки показал настоящих за ним воинов. Те в ответ подтянулись и надменно выпятили подбородки. Я ответствовал легким кивком. «А где Клавдий?» — небрежно спросил я. «У меня сложилось впечатление, что он был офицером этого соединения».
«Вы правы», — натянуто улыбнулся Антонио. «Он был им, а в настоящее время задержан, и ему грозит трибунал за некомпетентность».
«Некомпетентность?» — эхом откликнулся я. «Полночь, сударь. Не чересчур ли вы суровы? Хотя Клавдий, возможно, несколько переоценил свои способности, я бы не назвал его некомпетентным. Я имею в виду, ведь в конце концов он же имел дело со сверхъестественными силами, если вы понимаете, о чем я говорю». Сказав это, я драматически щелкнул пальцами в сторону Ааза и снял с него личину. Челюсти присутствующих офицеров отвисли. Аас улыбнулся, и рты у них дружно защелкнулись и с трудом также дружно сглотнули. На Антонио это не произвело впечатления.
«Да-да», — живо бросил он, отмахиваясь, словно от надоедливой мухи. «Мы получили доклады, много докладов о ваших связях с демонами. Некомпетентность Клавдия заключается в катастрофической недооценке противостоящих ему сил. Будьте уверены, я не допущу такой ошибки».
«Не рассчитывай на это, Тони», — плотоядно ухмыльнулся Аз. «Мы, демоны, умеем быть очень хитрыми».
Офицер оставил его слова без внимания. «Однако мы здесь собрались не для обмена праздными любезностями», — уперся он в меня строгим взглядом. «По-моему, нам требуется решить спор относительно права прохода через данный участок местности».
«У нас спор относительно вашего права прохода через королевство Пассилтум», — поправил я.
«Да-да», — зевнул Антонио, — «конечно, если вы хотите помешать нам захватить Пассилтум, то вам лучше остановить нас здесь».
«Мы примерно так и прикинули», — согласился Аз.
«Не хочу припираться по пустякам, Антонио», — улыбнулся я, — «но, по-моему, мы все-таки остановили вас».
«Временно», — улыбнулся офицер, — «я полагаю, это положение вскоре изменится, скажем, через несколько часов после рассвета, завтра». «Как это вам?»
«Мы будем здесь», — кивнул Аас.
«Минутку», — перебил я. «Антонио, вы кажетесь мне человеком спортивным. Давайте сделаем нашу завтрашнюю схватку чуть более интересной. Скажем, заключим пари».
«На предмет?» — нахмурился офицер.
«Если вы завтра проиграете», — осторожно проговорил я, «то признаете, что поражение Клавдия не имело никакого отношения к некомпетентности, и снимите с него обвинение». Антонио на мгновение задумался, а потом кивнул.
«Идет», — принял он. «В другое время я бы побоялся реакции моего начальства, но сейчас уверен в своей победе. Есть вещи, против которых не устоять даже демонам».
«Например?» — протянул Аас.
«Увидите», — улыбнулся офицер. «Завтра». И с этими словами он повернулся кругом и удалился строевым шагом. Офицеры промаршировали за ним. «Что ты думаешь, Аас?» — шепнул я.
«Думаю», — нахмурился мой наставник. «Я думаю, ты становишься мягкотелым, малыш. Сперва Брокхерст, а теперь еще и Клавдий. У тебя что, бзик? Любите врагов ваших?»
«Я говорю о завтрашнем дне», — быстро внес ясность я.
«Не знаю, малыш», — сознался он. «Этот тип ведет себя чересчур уверенно, меня это беспокоит. Знать хотя бы, что у него там такое припасено против демонов».
«Ну», — вздохнул я, — «полагаю, завтра мы это увидим».